Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных событиях. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту разгона митинга оппозиции. Экстрадиция предпринимателя Виктора Бута отложена. Не менее 42 человек погибли в авиакатастрофе в Китае. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона 31 июля митинга в защиту свободы собраний. Заявлением в правоохранительные органы обратились правозащитники и участники акции протеста. Они потребовали уволить милиционера, который во время митинга оскорблял и избивал активистов оппозиции. Из-за браслета на руке в интернете милиционер получил прозвище «Жемчужный прапорщик».
Он действительно вел себя неадекватно, в отличие от других сотрудников милиции, которые там присутствовали и просто, скажем, выполняли свою работу, задерживали людей, он еще очень активно оскорблял и избивал людей. Там несколько человек были серьезно избиты, получили травмы. Да? Одному он разбил голову в кровь, другой получил сотрясение мозга от его именно действий.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников митинга оппозиционер Андрей Дмитриев. Как сообщают в прокуратуре Петербурга, имя сотрудника милиции, превысившего полномочия, пока не установлено. Ведется следствие. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
43-летний Виктор Бут, бывший военный переводчик и радист советских ВВС, в последние полтора десятилетия считался одним из самых преуспевающих менеджеров международных транспортных авиаперевозок. Он снискал громкую репутацию поставщика вооружения в районы конфликтов в нарушении режима международных санкций. Последние 2.5 года Бут провел в тюрьме в Бангкоке после того, как власти Таиланда арестовали его в ходе операции с участием агентов американских спецслужб. За это время власти Таиланда испытывали сильное давление со стороны Вашингтона, добивающегося экстрадиции Бута в США на основании ряда обвинений, включая обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан путем сбыта колумбийским наркотеррористам оружия на миллионы долларов. Россия, в свою очередь, активно лоббировала освобождение Бута из бангкокской тюрьмы. На прошлой неделе апелляционный суд Таиланда постановил выдать Бута Соединенным Штатам. О масштабах операции, руководимых Виктором Бутом, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что его африканский авиапарк насчитывал в свое время более 60 самолетов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. Самолет авиакомпании Хэнань Airlines летел из столицы провинции Хэйлунцзян города Харбин. Лайнер садился поздно вечером в условиях тумана в аэропорту города Ичунь. При приземлении он промахнулся мимо посадочной полосы, разломился на две части и загорелся. Все пострадавшие госпитализированы. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Китайские власти называют произошедшее худшей авиакатастрофой в стране за последние несколько лет. Ее причины выясняются. На западе Афганистана сотни местных жителей собрались сегодня на стихийный митинг у ворот базы НАТО в провинции Бадгис, забрасывая военных камнями. Они протестовали против гибели афганского полицейского, который, по некоторым сообщениям, был убит во время столкновения с испанскими солдатами. Местные власти, сославшись на предварительные выводы следствия, заявили, что убитый предположительно был связан с талибами. В понедельник аналогичная акция протеста против действий иностранных военнослужащих прошла рядом с авиабазой в провинции Баграм. Сотрудники охраны были вынуждены открыть предупредительный огонь. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. ООН во вторник призвала страны мира предоставить еще по меньшей мере 40 тяжелых транспортных вертолетов для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. От наводнений так или иначе пострадали 17 миллионов пакистанцев, разрушено около 1 миллиона 200 тысяч домов. На днях в Вашингтоне начались переговоры между представителями Пакистана и Международного валютного фонда МВФ по вопросам оказания поддержки Исламабаду.
Как правительство Пакистана, так и его партнеры весьма заинтересованы в правильном распределении уже выделенных на ликвидацию последствий стихии средств. От того, насколько эффективным и прозрачным окажется их использование, зависит решение по оказанию дальнейшей помощи.
Сказал один из руководителей МВФ Масуд Ахмед. На Филиппинах временно отстранены от работы четверо офицеров полиции, которые руководили недавней операцией по освобождению заложников в Маниле. Ранее руководство полиции признало, что при разрешении ситуации с захваченными туристами были совершены ошибки. Действия правоохранительных органов Филиппин подвергли критике власти Китая и администрация Гонконга, 8 жителей которого погибли в результате трагедии. В понедельник в столице Филиппин вооруженный злоумышленник, оказавшийся бывшим полицейским, захватил автобус с туристами, в котором находились 25 человек. В ходе спецоперации по их освобождению 8 человек погибли, 7 получили ранения. Сам захватчик, добивавшийся восстановления на службе, был застрелен снайпером. Бывший президент США Джимми Картер прибыл сегодня в Северную Корею, сообщили местные СМИ. По их данным, в аэропорту Пхеньяна Картера встречал представитель КНДР на международных переговорах по северокорейской ядерной программе Ким Ки Гван. По некоторым данным, поездка Картера связана с попытками руководства США добиться освобождения американца Айджалона Гомеса, который в апреле был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей. СМИ в КНДР сообщили, что Гомес пребывает в депрессии и пытался покончить с собой. Белый дом, Госдепартамент и представители Картера не дают официальных комментариев о целях визитов экс-президента. Напомню об основных событиях к этому часу. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту разгона митинга оппозиции. Экстрадиция предпринимателя Виктора Бута отложена. Не менее 42 человек погибли в авиакатастрофе в Китае. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня мой гость Раф Шакиров. Здравствуйте, Раф. Говорить мы будем о том, как, собственно, беды последнего времени повлияли на репутацию российских лидеров, как это отразилось в медийном пространстве, что об этом думают и пишут журналисты, как реагируют блогеры, социальные сети, ну и, главным образом, как это выглядит на экране. Потому что на экране это выглядит нарядно, я бы сказала так, пока общим самым словом. Вы можете присоединяться к нашему разговору и попробовать ответить на вопрос. Вот присутствие двух лидеров в медийном поле, по-вашему, помогло вам пережить это жаркое огневое лето? Как-то успокаивало или, наоборот, раздражало? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я буду вам очень признательна, если вы будете рассказывать не только о собственном впечатлении от того, что вы видели на экране, а и о том, что говорили ваши друзья, коллеги, окружение, потому что я слышала самые разные мнения. Ну, а мы вот попробуем все-таки оттолкнуться от истории и вспомнить, что, в общем, на самом деле, если говорить о таких концептуальных вещах, образ, например, Владимира Путина на экране тоже начинался с самолета или с подводной лодки. Конечно, не с забора воды, тушения и так далее, но тем не менее. Вот как вам кажется, Раф, что-то в том, как нынешние руководители реагировали на внештатную чрезвычайную ситуацию и как это отражалось в медийном пространстве. Это разница или, вот, скажем, с минувшим десятилетием, или это все-таки такая дрейф в том привычном русле, к которому они, вот так они понимают народ, и что с ним надо так общаться?
Здравствуйте. Во-первых, любопытно, что вы обратили внимание, это, кстати говоря, такая характерная черта времени, что мы обсуждаем не реальное какое-то положение дел, что следовало бы сделать, что не сделано, как делают журналисты в большинстве стран, а мы обсуждаем, как мы сами освещали это и как это принесло ли это какие-нибудь черные краски, в общем-то, в парадные портреты наших царственных особ.
Ну, потому что если мы сейчас с вами начнем обсуждать, что реально сделано, что не сделано,
то жить
о чем
не захочется, да.
Ну да,
понимаю.
Нет, и потом было сказано и написано уже многими коллегами, и у нас это обсуждалось, но только они об этом не говорят. Вот ведь в том-то и дело.
Да, но если вот возвращаться к вашему вопросу, то, конечно, есть некоторые изменения. В основном такого, знаете, ну, раз уже заговорили о портретах, это скорее такая ретушь. В концептуальных таких вещах, в подходе к народу, в общем, ничего не изменилось. Собственно, главное медийное такое послание народу, да, что мы тут, в общем, крови харкаем, значит, делаем все, что возможно, вот уже даже вынужден там порулить самолетом. Все это работает, как ни странно. Работают даже такие мракобесные вещи. В общем, они стали на это обращать внимание. Если раньше можно было пошутить, там, я утонула, и как бы, конечно, вынесены какие-то уроки. Ну, какие-то уроки. Не дай бог задать хоть какой-нибудь конкретный вопрос, как сделал один несчастный блогер и получил на свою голову не только известность, но и как бы личное внимание премьера.
Это вы про Рынду?
Да, про Рынду. Кстати, знаете, чем история закончилась? Меня поражает вообще, что журналисты никогда не интересует конец истории. Да. Да, все равно, чтобы показывать фильм, да, а кто убийца, не сказать. Так вот, блогер-то это в конце концов написал. Знаете, где я увидел это все? Ну, не в блоге, к сожалению, а France 24 есть такой Монд, да? На английском языке идет канал, и они, поскольку на английском вещают, то они дают цитаты из блогов прямо без купюр, вот все как есть, как написано, без всяких там бипов и так далее. Блогер написал, что вместо Рынды поставили нам телефон. Дальше неприлично, да? Но, опять неприлично, забыли подключить. Телефон стоит, не работает. Это премьер вмешался, понимаете? Если мы уже говорим об имидже, да, то вот так вот примерно вмешательство премьера спустя какое-то время, да, причем такое довольно большое, привело к установке неработающего телефона. Это, кстати, вообще примечательный факт, потому что как-то они настолько увлеклись имиджем в последнее время.
И вообще все это связано с коммуникацией. Заметьте,
с коммуникацией, да.
Вот это вот. А Дмитрий Анатольевич, который сидит напротив Миллера, и говорит, ну, «Газпром-то это... вообще-то надо чем-нибудь помочь погорельцам».
Это мощно, конечно,
да.
Было. Это...
А товарищ Миллер говорит, ну, тарелочки мы погорельцам поставим.
Ну, да. Конечно, говорит, ну, конечно. У него раньше такого-то не было. Ну, конечно, погорельцам только телевизор осталось смотреть. Ну, вот это вот как раз такая вот сакрализация телевидения. Ну, как человек там, ну, ладно, плевать ведь на крышу над головой, там, понимаете, там, чтобы там был газ, что естественно было бы, да? Главное, чтобы смотрел он, как мы работаем. Ну, это можно сколько угодно стебаться. Все видели это все. И Путин, как второй пилот, сидел на месте первого пилота, что означало, что, в принципе, рулит другой человек. Но, как ни странно, работает. Даже работают такие мракобесные теории, как вот запустили же. Я в этом смысле, кстати, ничего не изменилось. Проклятые американцы применили, понимаете, климатическое оружие против нас. Вот. Первый тезис такой, значит, а что делать у всех так тяжело? Горим, говорит Путин, да? Горим так, что просто вот, даже если, он говорит, он блогеру, даже если надо поить, как Максим Горький, в места не столь отдаленные, то и вас там можете погореть, да? Там вы бы не будете в безопасности. А второй тезис, ну вот мы тут умираем, что делать? Умираем? Работаем. Ну, кстати говоря, если уж заговорили о таких нюансах, да, не будем сейчас в целом, если о нюансах, то портрет Владимира Владимировича Путина сейчас получается такой более как бы такой суровый, такой шершавый такой, знаете, такой дейнековский такой.
Так он и раньше-то ведь
понимаете?
Не был,
да.
В мягких
тонах. Нет, имеется в виду, ведь наши каналы как должны, показали Дмитрия Анатольевича, значит, тут же идет прямо Путин, и в стык, значит.
Да.
И вот, ну, вчерашний эфир там Дмитрий Анатольевич с Бонна разговаривает, а Путин где-то там в Сибири. Правда, понятно, что он
с
там
медведями.
Тоже на медведя смотрит, как в зоопарке, да? Но, понимаете, с народом все-таки, а не с Бона. Вот и вот эта вот, кстати, тенденция, она как-то все более и более, я не знаю, там пиарщики или там что-то одумают.
Я думаю, что, безусловно, пиарщики. Сидит это было видно весь месяц, когда Дмитрий Анатольевич в кабинете распекает чиновников, Владимир Владимирович с народом.
С народом, да. Ну, не с народом, конечно, с чиновничками там, на фоне народа. Вообще, в этом смысле, такой, в общем, черты Глазуновского какого-то такой. Вот живопись уже появляется там и так далее. А Дмитрий Анатольевич все еще, понимаете, в парадных интерьерах. Ну, это так, вопрос к пиарщикам. Надо как-то чутаки все-таки подработать.
Ну, потому что они уже выходят.
И потом, знаете, идеологии надо иногда прописывать, понимаете. Вот у нас это не развито в кино. А вот заходит человек там на станцию скорой помощи, спрашивает, ну, вы же с людьми-то разговариваете. Какое настроение у людей? Какой настроение? Ну, вот какой можно был вопрос, да, на скорой помощи, какое настроение у людей? Ну, подыхать не хотим. Вот не хотим подыхать. Такое вот у нас настроение. Какое у нас настроение может быть? Ну, как-то надо продумать, что ли, диалоги, как ты появляешься, там, как ты поправляешь себе брюки, там, не знаю, что-то вот надо все-таки поработать над имиджем. Как-то захерела эта профессия, видимо, в силу невостребованности, и так сойдет.
Да, и, видимо, сходит. Но, тем не менее, если вот мы обсудили такое имя мифологическое, хотя, наверное, наши слушатели еще добавят краски к этому всему, потому что я вот тут вот...
Вы знаете, и особенно расцвел жанр вот к новым чертам, опять же, мы говорим о нюансах, о портретах, о красках, да, новая краска, так вот, нигде в мире такого нет, что люди вот перед камерами, во всяком случае, премьеры и президенты считают для себя унизительным разыгрывать спектакль, потому что, ну, все-таки избиратели не дураки, понимают, что вопрос-то не сейчас принимается. Наши же разыгрывают маленькие сериалы такие, да?
Скетчи.
Ну, как там у нас, ну, с этими-то, с пожарами-то? Ну, работаем, значит, туда потушим, зальем и так далее, отвечают. Ну, понятно, что это под камеру сделано, причем это изображается как рабочее совещание. Как во всем мире происходит? Посовещались, вышли и сказали, мы решили то-то, то-то и то-то. Но поскольку результирующего нет, ничего не решается, то нужно изобразить, придайте мне позу озабоченности. Так это примерно. Вот этот жанр просто расцвел. И на фоне реальных пожаров, когда пожарник льет огромную струю на совершенно там дымящуюся. То есть вот с картинкой перестали работать. Вот как атрофировалось что-то.
Рав Шакиров, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Час прессы на Радио Свобода, микрофон Анна Качкаева, со мной в студии журналист Рав Шакиров. Мы обсуждаем, как беды вот, последнего времени сказались на репутации российских чиновников. Ну вот мы так нарисовали визуальный внешний портрет, на который прежде всего реагируют люди. И я думаю, что все равно, если бы, между прочим, на экране они как-то не появлялись, как-то было бы все равно неспокойно, между прочим, если бы они совсем не появлялись.
Ну, Не думаю. А что, а это как-то изменило? Холоднее стало? Где-то лить стали
больше? Лить больше не стали. Еще вообще вот пожары еще не везде закончились.
Воздух не прочистился. И вообще они говорят о чем-то о своем, понимаете? Люди спрашивают, что вы будете делать с задымлением, да? Каков его уровень, да? Где что-то... Ну, все эти вопросы, которые мы обсуждали между собой, да? Там вот я бабушек своих спасал, там где-то на дачу их
выписал. Ну, естественно, как все. Все или спасали, там, да? И больницы мучились.
Да. Ну, это с больницей даже просто не хочу говорить. Это вообще страшная тема. И обратите внимание, до сих пор не опубликованы ни данные об умерших.
Окончательно нет,
да. Да, абсолютно. И не будет их никогда. Никого это уже не заинтересует.
Хотя известно по европейским подобным тоже чрезвычайным ситуациям, что смертность в 3-4 раза возрастает в этот период, даже если это вот благополучные
безусловно,
страны.
Безусловно. И в таких случаях всегда действия властей становятся даже самые... Вот они считают, что если они тушат пожар, то вопросы такие, какие вопросы? Мы тушим, что вы хотите от нас? Мы тушим, Лично вот лечу на самолете, тушу.
Хорошо.
Хотя, думаю, один за облет уже премьера, да, в связи с безопасностью и все прочее, значит, привел к непотушению определенного энного количества гектаров пожара.
Вот как раз я вчера от женщины, которая когда-то работала на военном производстве, она просто с возмущением говорила: да как же так? Дело даже не в том, что вот...
Ты хочешь изобразить мачо, да?
А в том, что это ведь имеет отношение к безопасности, к тому, что, а если бы вот... Как он там эту воду забирал?
Слушайте,
а
непонятно, что это... Ой, только вот так, да? Вот не надо, да? Посадили человека за штурвал, да, ну, как бы на место первого пилота, потому что стыдно посадить на место второго, как не может быть такого. Премьер не может сидеть, да? Посидел он там, ну и что в самолете, часть там пролета. Но все равно это отвлекло людей от работы. Вот что самое главное. В то, так необходимое в то время. Ничего, он воду там, ну где. Вы видели картинку, что он забирал воду?
А это был монтаж уже, да.
Мы, ну, это что никто... это такое, ну что, ну, Господь с вами, зачем такие эти самые приседания? Это тогда надо сказать, что он управлял подводной лодкой, танком, там, самолетом. Ну, что?
Хорошо, но это как-нибудь сказалось на вообще вот все, что происходило? Я не говорю в данном случае об имидже, а уже...
Мне кажется, такую репутацию уже заработали ребята, что, в общем, как-то имидж как-то уже делал такое...
Ну, имидж, бог с ним,
самое...
а репутация?
А вот я говорю, заработали такую репутацию прочную, устойчивую, что как-то вот мне кажется, уже об имидже и там о нюансах в портрете уже как-то речь не идет. Я понимаю, что мы так, народ отходчивый, конечно. Вот закончились пожары, забыли, проехали. Но, знаете, тем не менее, хотя вот и говорят, там котел там накапливает, ну, какая-то вот часть такая вот, значит, вот этого давления пара остается на будущее.
Не знаю, я вам читаю репортажи сегодня приезда Путина на Дальний Восток туда, и как женщины-то его ждали, прям как с любовью, лучшие маниста и косуночки повязывая.
Ну вот у это... них не горело, понимаете, там особенно, поэтому... Я вижу другие репортажи, я понимаю, очень интересно сравнивать, да, только что смотрел, значит, там, допустим, Первый канал, там, Россию, все как полагается, и даже та же самая встреча. И тут же переключаюсь на France 24 Монт, да, на английском, и вижу, как там народ просто на него орёт. Орёт, просто благим матом орёт. Другая картинка, а встреча та же. Так что вопрос, как показывать.
Это даже сомнений никаких нет. Но вы полагаете, что эти полтора месяца никоим образом изменили какого-то отношения? То есть, как уже и говорили, что плохая репутация, и нечего обсуждать.
Я бы так не сказал. Наверное, все-таки это неверно было бы. Потому что, конечно, вот особенно в разгар пожаров, с те, с кем я общался, с друзьями, вообще вот там ездишь, с людьми общаешься, и как-то так, ну, все, достали. Вот такой был. Вот достали совершенно. Более того, в целом в этих компаниях, даже как-то кто-то открывал рот на эту тему, начинался такой ор, что все понимали, что надо закрыть эту тему абсолютно. И вот это самое важное, вот это результирующее. Закрыть эту тему, этой темы нет. Как в совке было. Все, хватит. Все, про них все понятно. Все понятно. Закрыли эту тему. Вот.
Хорошо,
это уже немножко другая тема.
То есть другая реакция.
Другая реакция, да. Чтобы уже...
Что не обсуждаем.
И тут это, конечно, вопрос не вообще не имиджа. Это вопрос хоть каких-то действий, понимаете? Вот вы сказали, там в Европе там обсуждают, действительно что-то делают. Ведь самое главное после этих пожаров там, у нас ведь они эксплуатируют самые такие простые, ясные вещи. Типа, ну, горим, ну, что делать? Погода такая, да? А то, что, вот, например, у нашего монстра МЧС, который там демонстрировал всегда такое вот, ну, типа, все есть, да, как в Греции, оказалось, что все 4 самолета. Вот я помню, когда у нас в «Коммерсанте» там ребята потерпели крушение на Камчатке, да, упали на вертолете, попали в снежные бури. Там, короче говоря, самолет «Скальпель» полетел из Москвы на Камчатку, и нам запретили, то есть мы обращались к американцам, американские службы спасения, которые имеют региональное отделение, им с Аляски просто вот раз, и все, они на месте. Нет, сутки летел самолет, чтобы наши пришли и наши помогли. Ты-то лучше сдохни, только дай спасти себя нашим. Вот.
А вообще...
Или не спасти, неважно. Зато мы сделали все, что могли.
Поскольку было несколько фильмов уже, вот тоже ровно в таком контексте, что стихия пришла, вот, погорельцы. И кто был виноват обычно? Шойгу был везде героем на этих картинках.
Ну, немножко, знаете, он немножко... Это, знаете, как в избирательной кампании есть такое понятие фальстарт. Извините, я не понимаю. Угу. Вначале герой, 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 потом, ну, горим же, ну, Понимаете?
И Гарри.
Да, и фальстарт произошел.
Но вот эти фразочки, которые на государственных каналах сопровождали, кто же все-таки виноват, ну, помимо погоды, разумеется,
и
возможных врагов, и Юрий Михайлович еще через запятую, но дело даже уже не в Юрии Михайловиче, местной власти.
Вот, ну, конечно.
Юрий Михайлович – это такие условные местные власти. Дальше, народные избранники, заметьте, которые когда-то с кодексом лесным... Вот,
да, все набросились на лесной кодекс, как будто вот этот документ и привел к пожарам, да.
Да, и хотя все забыли, что тогда, кто тогда был президентом, и что премьер мешал в минувшие
и
годы
вносил,
это сделать, и кто вносил, вот эту вот эту цепочку
забылась. А самое главное, кто выносил.
Да, то есть получилось опять, что виноваты вроде бы некие стрелочники, кроме, но... Впервые за очень многие годы Владимир Владимирович уволил вроде бы не стрелочника, вроде бы
вы
чиновника лесного.
А.
Нет, судя по реакции, тоже ну, стрелочника.
Это какой-то, да, это уж какое-то такое, да, 30-е царство. Вот Дмитрий Анатольевич даже был вынужден, но там уж так погорели, так вот как в знаменитом фильме с Раневской, как я погорел. Ну, надо же было допустить, вот с этих вопросов и вертикали, там, горел тихо склад, начальство все в отпуске. Кстати говоря, вы знаете, что ведь офицер, так же, как звание председает, так же и об отпуске рапорт подается и подписывает, только отпускает министр обороны, так что прямая ответственность, да? И таким медленный такой сап, и даже не четвертым номером, а такой тихий пожар спалил всю к черту часть, да, и плюс еще там, ну, конечно, никто не подпускает к этой антенне, которая обеспечивает связь Генштаба, но, тем не менее, тоже говорят, погорел, бедная. Верю, потому что лопаты на вооружении, это просто невероятно. Ну, а что произошло
так
с отставками?
Нет, все интервью уволенных демонстрируют, уже теперь трудно сказать, где они раньше были, может быть, надо было раньше журналистам об этом.
Ну, это вообще, кричать. Конечно, самое страшное, видимо, для чиновника, он уволен, понимаете?
Да, и дальше их вы из интервью следует, что они сигнализировали. Угу. И что на самом деле людей не хватало. Да, и
конечно.
Что на самом деле на них вышестоящие не реагировали.
Ну, это обычная
такая ситуация.
Это сигнализировали внутри этой системы. Вот видите, как бы банда приговорила какого-то там выдать какого-то парня, значит, там, и бросила ему черную метку. Он выходит и жалится. Вот там, типа, меня из банды выгнали. Ну и что, тебя вообще, может быть, надо посадить было, дорогой товарищ? А ты только из банды вышел. Ну и что, кончишь там с хорошей пенсией, на своей даче, которая не сгорела, и так далее. Ну вот у нас максимум, как бы, никаких законодательных вещей вообще. Кстати говоря, мы вот говорим, вот, как они себя ведут, что они делают. Вопрос-то ведь даже не в том, что они делают. А то, что нет нигде никакого, вообще нет никакого ни закона, ни положения, по которому бы все это можно было предотвратить, да? Вот как Брэдбери писал, который недавно 90 лет исполнилось, да? Он говорит, все меня просят предсказать будущее, а моя задача лишь предотвратить его. Понимаете, вот я уже говорил там о гидрантах и так далее. Все это прописано не в каких-то там лесных кодексах, не в решениях президента, а просто в нормативах. Не можешь ты построить дом без гидранта. Ну, не можешь, и все. А мы можем. Мы вон в Осетии построили дома, бросили деньги там. Нас, конечно, там абхазы, осетины уже посылают там куда подальше, да? Там Лавров робко заявил, что вот нехорошо бы там собственностью в Абхазии там, и так далее. Сказал, не будем мы признавать собственность ваших граждан в нашей республике, сказал министр иностранных дел, имя которого я не знаю и знать не хочу. Просто удивительно, да? Так вот только что помогли. То же самое со строительством. Ну, олигархи у нас, как всегда, строят, да, «Газпром» тарелки, надеюсь, поставят, да, правда, не знаю на что, но на что-то поставят. Показывают мне дома в Осетии, то же самое здесь происходит, и коммуникации-то нет, извините меня.
Ну, обещают, и газ,
обещают, и телефон, главное, все время покажут. Да-да, и стоят пустые эти дома, вот как выглядит у нас там теперь, и пепелище теперь, посмотрите, вот поставили камеры Путину, да. Ну, любому, ну, просто человеку наблюдательному, который раз показывает камеры, видно, что стоячая картинка-то. Никто не входит в кадр, никто не выходит. Всего там, не знаю, 12 окошечек. Это что, 12 домов мы наблюдаем, как строят, да? Может, нам покажут эту картинку? Может быть, сериал будет интересный? Вот будет реалити-шоу. Вот поверьте мне, побьет все рейтинги. Как мы строим дома для погорельцев?
Это правда, это правда. Это, кстати, я вернулась с Украины, и там на Херсонщине не горит, но тем не менее в степях-то. И поскольку уборка была или заканчивалась, и где-то вот в районной власти позвонил, кстати, какой-то районный МЧСовский начальник, которому позвонили из Киева, потому что наблюдают из космоса, и говорят, где-то у вас там, рядом со Сканиновым, чего-то горит. И они поехали смотреть эти поля. Меня прямо так изумило. Думаю, надо же, вот на Украине...
На Украине более изобретательные телевизионщики.
Нет, да, нет, вот. нет. МЧСники, значит, наблюдают за из космоса, где там у них чего-то...
С украинского спутника.
Раф Шакиров, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А ко мне вечером придет Борис Немцов. Говорить мы будем о вертикали власти, в которой против экологов, музыкантов и людей с государственным флагом. Какие силы могут воспользоваться общественным недовольством и что ждет оппозицию в наступающем политическом сезоне.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона 31 июля митинга в защиту свободы собраний. Заявление в правоохранительные органы обратились правозащитники и участники акции протеста. Они потребовали уволить милиционера, который во время митинга оскорблял и избивал активистов оппозиции. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник, по уточненным данным, погибли 42 человека, 54 выжили. Пассажирский самолет при приземлении в аэропорту города Ичунь промахнулся мимо посадочной полосы, разломился и загорелся. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. Об этом в среду сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива. США обвиняют Бута в незаконных поставках оружия экстремистским группировкам. В Москве Пресненский мировой суд сегодня рассмотрит дела правозащитника Льва Пономарева и главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Оба обвиняются в неподчинении сотрудникам милиции. В Кизил-Юртовском районе Дагестана сегодня утром на обочине автодороги сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. В Хасавюрте в ночь на среду были убиты 5 боевиков. На западе Афганистана сотни местных жителей собрались сегодня на стихийный митинг у ворот базы НАТО в провинции Бадгис, забрасывая военных камнями. Они протестовали против гибели афганского полицейского, который, по некоторым сообщениям, был убит во время столкновений с испанскими солдатами. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Как беды последнего времени повлияли на репутацию российских чиновников и российской власти. Об этом мы сегодня говорим с моим коллегой Рафом Шакировым. И вы можете присоединиться к нашему разговору и рассказать нам о том, как вот медийная активность лидеров и других чиновников действовала на вас в эти непростые недели, раздражала или, наоборот, успокаивала. Что вы, может быть, заметили? СМС-сообщение посылайте на номер +7 900 3-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он бесплатный для всех жителей России. Пишите и звоните. А я вот еще хочу о чем поговорить, о чем, собственно, мы вот в перерыве с вами уже начали говорить, о уровне задымления и вообще о здоровье. Про больницы не будем, потому что это действительно тема отдельная, и про морги. А вот про задымление и про то, чем и как мы дышали. У нас на соседней радиостанции идет сейчас реклама, я который день слушаю и думаю, надо же, как забавно. Аптека 36, рекламируя какое-то средство, видимо, такой антиоксидант, даже не помню, как оно называется, говорит, что один день то есть в рекламе говорится, пока мы дышали этим смогом, каждый из нас выкурил 2 пачки сигарет. Поэтому пользуйтесь теперь этим средством, которое там, значит, продается в такой-то аптеке.
Ну, реклама,
через 3 недели.
Реклама вы... тоже наверняка прошла цензуру.
А, нет, ну послушайте, значит, да. Вы, ну, мы про это особенно не говорили. Угу. Выяснилось теперь, благодаря рекламе, что, значит, каждый выкурил как минимум 2 пачки сигарет.
Ну,
даже если он не
случае,
курил.
Да.
Но это в лучшем случае. Думаю, что больше и так далее. А, вот я себе не представляю, чтобы где-нибудь в странах, которые вы, телевидение которых вы любите тоже смотреть, в такой ситуации просто бы все не было в Breaking News и бесконечно не сообщали,
да,
уровень, не маркировали сколько, чего. Это, правда, не знаю, мне кажется, что иногда это ничему не помогает, но, по крайней мере...
Нет-нет, это там же средства массовой информации являются частью системы. Там дальше депутаты
делают запросы. Ну, а чему поможешь? Ведь смог не раздуть,
вот это...
и эти все металлы и частицы, все это
висит. Дело в том, что вот у нас такое, знаете, стихийное такое представление, а что сделать-то можно? В общем, такое вот экзистенциальное наше сознание, такое российское, оно, в общем, на этом базируется. Но там, как вот эти проклятые практики, да, вот эти вот западники, да, своей там протестантской этой вот этикой и так далее, они все время что-то вот, зараза, хотят с природой сделать, там, они вводят нормативы для американской армии, сколько он в бою может потерять, он вводит нормативы, сколько можно здесь потерять, там, пожарных. У нас, конечно, какие нормативы? У нас добровольцы, он там сгорели, никто не ответил, да? Забыли парня в лесу? Ну, как буквально во время Отечественной. На 10 человек одна лопата, он даже Шойгу признался, лопат не хватало.
И да, вперёд. Так вот у нас сейчас доктор Лиза на сайте пишет, говорит, что не затушены же в Подмосковье еще часть лесов.
Да, так вот вернемся все-таки к этим проклятым буржуям.
А знаете,
чего они добиваются?
Да.
Вот они что, хотят кого-то свалить? Наверное, политические силы хотят кого-то свалить. Но вообще-то говоря, главное, чего они добиваются, результирующий, был пожар, мы столкнулись с тем, что к нему не готовы, в следующий раз надо действовать так-то, так-то и так-то. Все это закреплено законом, выделены там средства, и все. Значит, виновные, которые уже даже существующие нормы нарушили, наказаны, посажены, все, вопросы есть. Если на все эти вопросы ответил представитель власти, да, или там партии какой-то, то я готов даже стерпеть это и проголосовать на следующих выборах. Если нет, то тогда извините, вы должны платить за этот пожар. Пусть даже это стихийное бедствие. Всегда должен быть ответственный. Да? Вот, собственно, на этом у них все и построено. Поэтому они так и, слава богу, хорошо живут. Да? Поэтому у них почему-то пожарные подготовлены. Почему-то у них, когда добровольцы приходят, их не возглавляет какой-то там дружинник. Да? Почему-то они не забывают людей в лесу. Там, наверное, понимаете, за каждого... Вот, вот офицер американской армии, да, который нарушил устав и потерял больше людей, ему, пардон, трибунал светит военный, понимаете? У нас такого что? Народ-то у нас как лесов. Вот. И сейчас вот тоже мне нравится результирующее. А кто будет леса-то эти восстанавливать? Какой-то смелый журналист задал такой вот дерзкий вопрос. И тут же ему Трутнев буквально, знаете, в лучших традициях Зурабова, который когда-то сказал, знаете, что у него все про пенсии? Да про пенсии, сказал министр там, который за пенсии отвечает. У меня носки дороже вашей пенсии, да? Ну, прекрасно. Говорит, кто будет восстанавливать? Да и не надо восстанавливать, само восстановится. Ягод больше будет. Грибов? Ну, вот так примерно все,
ну, да,
происходит.
Так же, как и Шойгу говорит о том, что вроде как хотим передать кому-то эти территории-то, а вроде как особенно их некому принять. То ли там лесников не хватает, то ли еще чего-то, то ли...
Что вы говорите?
Да.
А до этого лесной кодекс, прям такая была тишина, никто почему-то не говорил, вот хотим вот лесной массив кому-нибудь отдать, и никто не берет, да?
Да, никто не берет. И получается, что этих ответственных нет.
А у нас ответственных
нет. А потом мы
не
узнаем... Какое количество лесов, тоже же непонятно. Что сгорело совсем, а что может
никогда
пойти
не
в переработку?
Опять же, знаете, в какую переработку?
Ну как там?
Что там, что переработать?
А вдруг,
да?
Там у нас...
Зола?
Не, не зола, нет. Ведь пожары бывают разными, как известно, да? Может быть, зола, а может быть, вот он верховой огонь чуть прошел, обуглил с одной стороны стволы, и их потом можно использовать.
А через 10 лет приедете, все то же самое будет. Знаете, опять же, смотрю на Россию, к сожалению, через буржуйскими глазами. Они со спутника дали снимки там, да, и так далее. Ну, где вы видите? У нас, значит, во-первых, число погибших неизвестно, виновных нет, стихия буйствовала, да? Сколько лесов уничтожено, ничего нет, да? Что собираемся делать, тоже ничего нет. Громов сказал, готовимся к следующим пожарам. Ура, все сказали, отдали честь, и сказали, все забыто, отлично. Я же предупреждал, скажет в будущем Громов, но ничего не сделано. Пруды, как этот бедный блогер писал, не заведены, вместо ренды поставили телефон. Кстати, вообще проблема довольно серьезная.
Я ехала по белорусским дорогам, которые идеальные, и обочины вычищены, и искра не попадет. Около каждой деревни пруд. Вот уж я точно тут на пруды-то наблюдаю. Вырыт.
Да, да. Это с совка осталось у них. Слава богу, они как бы они в каменном веке своем как-то так вот задержались, и это им свезло буквально, реально.
Скромник, чистенько, дороги, кстати, лучше, чем на Украине.
Западники, между прочим, вопрос о Беларуси, о брянских лесах и так далее. Ну, вы видели, опять же, смотрю репортаж, вот как ни в чем не бывало. Сейчас уже постфактум там, конечно, когда горят радиоактивные леса, да, с Чернобыля еще, но, естественно, радиоактивный дым, он пошел куда-то, об этом не говорим куда, да? Потом, ведь мы же своими глазами видим, тут еще, знаете, как картинка телевизионная пришла вот в жестокое сопротивление. Важно не то, что там мы там Путина, Медведя, мы же каждый день не видим, да? А дым нюхаем. И вот был дым, когда сгорела вот эта военная база. Я думаю, что-то какой-то другой дым. Такой едкий, такой ядовитый, что-то техническое горит, это совершенно очевидно. И на следующий день сообщают, вот там нехорошо получилось, понимаете, там на миллиард долларов сгорело военного оборудования, да еще плюс там спутник связи Генштаба. Да вообще говоря, после этого министры обороны шатаются, не то что там какие-то эти самые. Ну, и главное, тишина, ничего нет. Прошел какой-то дождь, после которого вот там вот по всему району стволы деревьев стали красными. Ну, понятно, что это неприродное явление. Никто ничего не говорит. Никогда. И главное, никто не предупреждает. Ну, хотя бы не говорили бы, ладно, там, у вас там куча военных секретов, да? Вы почему-то не захотели использовать бомбоубежище, чтобы людей, там, стариков, там, малоимущих спустить, там, сколько их там погибло, неизвестно.
Нет, ну, ведь Терехин вчера вспомнил, что со времен войны у нас про эвакуацию ничего не говорили, а теперь надо этот план как-то реанимировать и план придумать, как вывозить население
вот
Москвы.
Он уже ленив, сказал, надо бы придумать, но кто будет придумывать? Понимаете, по факту ничего не было сделано. Людей сказали вот там в конце, во-первых, Онищенко через два месяца после жары сказал, что нужно пить воду, да, там, и так далее, действия властей. Малоимущим вообще вот людям, которые там, вот, я не знаю, там до 40 градусов доходила температура внутри квартиры, плюс задымление, да, ну, какие люди, там, вы говорите, две пачки сигарет, там куча народу погибло. Мне хирург один детский, который сказал, он со страшной гордостью мне после секрета сказал, знаешь, вот мы обошлись без потерь. А он с коллегами общается, и только страшно представить, сколько людей померло. Кстати, сейчас вот юрист одна, женщина, подала
в суд, да.
И все ведущие юристы сказали, безнадега, никакой суд это не примет. Что, кстати говоря, обычная практика. Обратите внимание, несмотря на масштаб бедствия там, в том же Мексиканском заливе, люди-то подают иски. У нас об этом мало сообщается, но БП трудоустроила всех. Все эти ребята, которые сидят с рыбой, там не могут рыбу ловить еще, они получили работу от BP. Да, мы не такое оплачиваем, но они, понятие компенсации очень важно. Очень важно. Но у нас все как один, потому что попробуй создать прецедент, все побегут. А кто будет
конечно,
за это платить?
Конечно.
Вопрос, когда вот вообще, когда борются с пожарами, тоже никто не говорит платить. Вот давайте осушим эти самые торфяники. Их же поддачные эти строительства. А как же люди, которые там... Ну, их, правда, не осушили, это только одно утешает. Потому что все грамотные люди, вот, когда никто не спрашивает, опять же, журналисты меня удивляют. Вот начали лить туда воду. Так, ребят, осушают-то не то, что там, значит, подул ветерок, высохло. Там дренажная система, надо воду там перекрывать тогда. А что дальше будет? Что будут делать огромные, это же сотни гектаров там, тысячи. Что люди будут с этим делать? Наплевать. У нас же выселяют, там, подумаешь, дом поплывет у тебя. А кто будет отвечать? Ну, природа. Трутник говорит, само вырастет.
Рав Шакиров, мы продолжаем. Дмитрий нам пишет, Медведев раздражал, а Путин скорее нет. Образно говоря, Путин хотя бы умеет держаться в седле. Вот так вот.
Вот это мне нравится, да. Ничто у нас в жизни не может из этого седла-то вышибить, да. Вот. Только седло. Понимаете, проблема в том, что седло на нашей шее. Вот в чем проблема.
Повезло в наших пожарах больше всего США. Первый раз все несчастья пришли не из Америки. Наверняка ЦРУ что-то сделала для этого, Марина.
Да, конечно. Ну, еще бы, конечно. Так и бегали. Знаете, я в своем детстве, родился в 60-х, значит, соответственно, были такие фильмы, значит, там бегали такие люди в кожаных, были фильмы такие, в кожаных таких пальто, и сзади было написано «Шпион», чтобы уж совсем никто не думал, что кто поджигатель там и так далее.
Шпион. Но вот люди все...
Ну, видимо, знаете, наше-то все-таки ФСБ тоже хорошо работает. Вот, смотрите, Америка тоже горела, Португалия горит. Я думаю, начались пожарные войны.
Встречи наших руководителей с народом, конечно, можно назвать спектаклем, но такие спектакли всегда нравятся миллионам избирателей. И это надо тоже учитывать вашему гостю, говорит Борис.
Что учитывать, простите?
Что? Учитывать, что такие спектакли нравятся миллионам избирателей.
Ну, если нравится, то, наверное, надо тогда факты привести. Давайте спросим миллионы избирателей. Я вот как-то никогда не говорил от миллионов избирателей, и, надеюсь, слушатель тоже вряд ли имеет такое право говорить от миллионов. Давайте послушаем избирателей и услышим вот то, что я вижу, когда избиратель вот там с погорельцами там. А то у нас говорят там вот... Как вот, например, погорелец, конкретный погорелец относится к тому, что на его дом там будущий, да, навели камеру. Вот. И что там мы видим, например? Послушаем и узнаем. Вообще все эти разговоры, там, русский народ, там, мы все как один, да вот, а вот ты там, ты что тут, не хочешь здесь жить, отваливай. Слушай, давайте так, каждый за себя будет говорить, а тогда и выяснится, миллионы вас избирателей или нас избирателей. Я почему избирателей говорю вас, потому что, честно говоря, мне не за кого голосовать сейчас. Так что, вот, наверное, те миллионы избирателей так смотрят. Ну, тогда, ребята, и живите в этих условиях. Чего жаловаться-то?
Людмила Михайловна, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый день. Тут вот часов в 11 повторяли передачу вчерашнюю по поводу того, что вот как тушили пожар.
Убавьте, пожалуйста, приемчик.
Да-да-да, я прикрутила. Вот, и это самое... Один, этот самый...
Ну, кто-то из участников.
Да. Один из участников выступал и сказал, что, в общем-то, начинали тушить только тогда, когда уже начали гореть селения.
Это да, это все, в общем,
вот,
описано.
И мало того, он сказал, что и тушить-то толком ведомство нашего...
Шойгу.
МЧСовца главного тоже тушить не умеет. Короче говоря, в общем, у нас положение аховое с этим.
А вот. Вы-то вот
а
как на них смотрели,
вопроса,
да?
Лучше ага. или хуже стали относиться, знаете, я когда-то жила в коммуналке, сейчас мне уже лет прилично. Так вот, рядом дверь в дверь, стенка в стенку, жил у нас палач КГБшный. Что это за прелесть, вы можете понять, если представить, что он с раннего утра и до позднего вечера пил, не просыхая, и орал на всю квартиру. Вот. Так что у меня отношение к КГБ сложилось с самого детства. Вот.
Понятно.
Поэтому голосовать, извиняюсь за Путина, я ни один, ни первый раз, ни второй не голосовала.
Ну так вот, мы сейчас не знаем, за кого предложат, а за Медведева вы будете?
Я же сказал, мне не за кого голосовать.
Марина Николаевна, Москва, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот наше руководство, оно безошибочную ведь линию приняло. Вот у нас была Отечественная война. И после этого до сих пор рыдают под Сталину, понимаете? А вот случись, они начали бы думать о народе, народ бы начал ковыряться, что они не так думают. Лучше они вообще не думать. И будешь седа на коне. Вот они переняли полностью эту позицию.
Благодарю вас.
Ну, вы знаете, вы, кстати, в этой позиции, вот когда так агрессивно реагируют, вот смотрите, парень предложил, кстати, блогер, опять же, извиняюсь, что все время вспоминаю его, потому что как бы очень наглядно. Он, видимо, не бедный человек, предложил купить за свои деньги пожарную машину. То есть проявил, честно говоря, ну да, он там матерился, ну а кто не матерился в эти пожары, тем более в блоге, да? Слушайте, предложил человек купить машину, только освободите меня от налогов. Так разговора по существу не получилось. Путин безошибочно узнал в нем врага. Почему? Да потому что такие люди, которые сами будут рыть пруды, сами будут себе обеспечивать там безопасность, вот эта самостоятельность, которая будет и на местах, она приводит к тому, что вот этот вот московский человек в седле становится не очень нужен. В седле ли он или просто охлюбкой сидит, никого не волнует. Никого не волнует, потому что мы решаем здесь свои судьбы. Мы, кстати говоря, вот эта вот самоорганизация как раз, вот она вылилась во что? Добровольцы пошли, и их использовали, извините меня, вот таким бездарным абсолютно способом. И Путин безошибочно узнал в нем врага. Когда люди пытаются что-то сделать за власть, да? И, кстати говоря, власть-то как раз, когда вот становится трудно, раз смотрю, вот как-то забытые олигархи собрались, раз кто-то деревушку, вот уже пошло в слово, вот славное слово шефство.
Шефство, да.
Пущенное Дерипаской, да, и там так, и так далее. А вот мы там будем и то-то делать. Вот уже и «Газпром» раскошелится на НТВ+, и так далее. То есть, понимаете, спрашивается, а где наши налоги? Вот можно такой простой, тупой вопрос? И что вы на них сделали? Провели кабельную там связь, и Путин смотрит на непостроенные дома? Ну, я не знаю, но как-то... И потом это хорошо, я рад, что он наблюдает за процессом.
Я еще думаю, рад, что...
А нам не дадут посмотреть, хотя хорошо, бы хоть глазком.
Да. Бы, да? Я еще думаю, что мы будем иметь отложенную проблему, которая связана с проблемой зависти. Вот даже если возведут там эти картонные дома, или не картонные, и, дай бог, проведут...
Вот, Ань, знаете, все-таки народ вот у нас не так глуп все-таки. Вот не так глуп.
Многие,
знаете,
скажут...
Никто, вот поверьте мне, погорельцам не позавидует. Все прекрасно знают. Да? Во-первых...
Ну, а рядом все села, которые не сгорели, но кошмар.
Еще только полыхали пожары, а на вестях уже прозвучала такая красивая мысль. Люди зачастую сами поджигают свои дома, чтобы улучшить свои жилищные условия. Там. Господь с вами, ребят. Мы же все прекрасно понимаем, что то, что нам показали, не покроет и десятой доли всех погорельцев. Так? Люди на долгое время будут лишены нормальной там... кровли там над головой, нормальных условий жизни и так далее.
Но да,
кто
я
будет,
тоже
кто, трудом кто будет, себе представляю, кто будет вы... сжечь свой дом? С ума сошли? Это вот, представьте, вот как бы взял бы там кто-то, вот сейчас в здравом уме и там твердой памяти, запалил свою там избу, чтобы было куда войти женщине, да? И вот, пожалуйста. И ждать будет от товарища Путина, что ему
там, если там изба
в интернете
такая, уже...
построят ему... Вот в интернете построят, как говорил Жванецкий, заказывайте по телефону, показываем по телевизору.
Да, это правда. А если бы у нас было гражданское общество, и люди знали бы о своих правах, в суде уже было бы многочисленные иски и за то, что власть допустила пожар в лесах, и пришлось дышать смогом, то есть о халатности. Но, к сожалению, люди привыкли, что власть с ним не считается, и подан только один иск от жительницы Москвы, которая предъявила его это заслуженное обвинение. Очень жаль, что люди не просвещены. Это происходит потому, что оппозиция лишена голоса, существует власть, не заинтересована в том, что граждане знали свои права, и в первую очередь в широком информационном поле через СМИ. Ну вот вы же знаете, это наш слушатель Савельев, но я не сомневаюсь, что никто подавал больше иска.
Юридически не совсем точно сформулировано. Ну, дело в том, что вы не можете подавать на действия властей, и вообще там в защиту широкого круга лиц, да, какую-то там, вы только за себя можете, вы должны доказать. Но вот бездействие властей, к сожалению, вот юридическая норма такая сложная, даже в Штатах тоже, она возлагается на лицо, которое подает иск. Вам нужно доказать, что ваши власти бездействовали. Вы не получите, вы знаете, там, никакой справки, ничего вы не получите, не получите. Не обязан вам чиновник ничем. Но чем прецедентен этот интересный иск, я думаю, что дама, которая подала, здесь их, безусловно, все проиграет. От самого верха до самого...
Более но того, она пойдет... еще там про психушку что-то такое намекает.
Ну да, это угрозы идут от ментов ей. Ну, в общем, короче говоря, она подаст в Страсбургский суд, я думаю, и там она выиграет.
И по правам человека?
Ну, да? Дума у нас, правда, приняла, заморозила как бы выплаты по этому делу, потому что все дела там выигрывались.
А Николай Мичуринск, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос господину Шакирову. Я очевидец вот этих пожаров в Воронежской области, в частности, вот в Маслаке. Я скажу вам откровенно, люди... Вот эту падаль чекистскую ругали там на чем вот этих однокровников, этого недоростка Медведева и второго рябиста, как его я...
Ладно, бог с ними. Вы ясно, что ругали. Так, еще что?
Ну, так я что хочу сказать. как вы полагаете, господин Шахенов, надолго вот эта компания может нам устраивать, ну, я не говорю то, что они являются самыми поджигателями, но смогут ли они устраивать, что помимо естественного огня у нас возникнет и социальный? Ответьте, будьте.
Ну, даже по сути по вашему выступлению, этот огонь уже как бы тлеет, да, понятное дело. Другое дело, что как бы, в стране нет никаких ресурсов, то есть даже нет институтов, их уничтожили, где бы вот это недовольство даже в рамках закона, в рамках там гражданского общества имело бы хоть какое-то вот, ну, легитимная возможность проявиться, да, законная возможность проявиться. Этого нет, и, собственно, власти тем самым сами, как вот говорит слушатель, ну, повышают давление в котле. Оно медленно, но верно повышается. Да, конечно, сейчас жара спала и немножко отлегло, да?
Это ведь всегда палка двух концах.
Но это палка двух концах. Остались люди, у которых близкие погибли вот из-за этой жары, да? Ну, они, знаете, мы, конечно, российский народ не кровники, но такие вещи не забываются. Не забываются. Конечно, они накапливаются. И когда власть лишает на местном уровне, даже человеку вот не дают, там, не знаю, пожарную машину купить, не задумываются о безопасности. Ведь когда задают вопрос, у них вот просто кровью глаза наливаются, там враг, да? А ведь последнее ЧП в Петербурге, где часть, огромная часть огромного города оказалась без света, опять же показал полное бездействие и импотенцию властей. В метро продолжали заходить люди, хотя там могла возникнуть давка. Люди по этим самым, по тоннелям шли, а это небезопасно, безусловно. Никто их никуда не направил. А главное, это один из самых главных вопросов вот, пожаров и так далее, это система предупреждения. Ну, у нас чиновники ничего не делают, но хотя бы об этом бы задумались. Ведь парень говорил о рынде, чем хороша рында?
Да, вы можно человек... стукнуть.
Один
да,
раз стукнул, точно. И ты понял, что что-то произошло. Я проснулся, выскочил из дома и спасся. Вот. Вот для этого нету системы. Саяна Шушенская показала это раз. Пожары показали это два. Питер показал это три. Никто ничего не делает. Ну, нет ничего, никакой системы оповещения. Даже мобильные телефоны хорошо, не спасают.
Да.
Нужно вернуться к примитивным средствам оповещения. Но на это не нужно большие средства. На это надо хотя бы просто подумать, что ты отвечаешь за людей, и сделай хоть за них хотя бы это. А то, что Путин вмешался, вот ведь... поставили неработающий телефон.
Ну, хорошо, в Мичуринске, вот из тех мест из под Воронежа, о которых говорят наш слушатель, там же были местные власти, которые тоже чего-то не делали. А это же люди, которые живут рядом с ними.
Я, знаете, никогда не был сторонником спускать все это на местные власти. Они тоже бездействуют. Я бы сказал, они тоже бездействуют. Тоже. Вот, но наверху, как говорится, рыба гниет с головы, это известно. Вот. Но мне кажется, что вот если не будет это принято, если... вот мы всеми говорим там отсутствие свободы слова, свобода, позиции. Это ведь некрасивые слова. Когда мы перейдем от них к реальным делам, то мы говорим, власть позволяет тебе абсолютно бездействовать, преступно бездействовать, это ведет к жертвам. Совершенно конкретным человеческим жертвам.
Давайте послушаем.
За это никто не отвечает.
А вот Петропавловск-Камчатский висит, очень хочется послушать Петра Дмитриевича. Здравствуйте. Петр Дмитриевич.
Петропавловск-Камчатский.
Да.
Сейчас мы только встречали нашего президента. Мой сын, кстати, в оцеплении был. Угу. Рассказал мне кое-что. Если захотите, я вам скажу. Но...
Что, страшное что-то скажу, было? Он могу... премьер, правда, а не президент, но бог с ним.
Я не могу с такой скоростью, не могу с такой скоростью говорить, как у вас оппонент там вешает там лапшу. Я не русский, поэтому позвольте мне остановиться, потому что я пользуюсь в основном рассудком. Вот смотрите, это я пользуюсь только рассудком. Вот смотрите, вы перестаньте нападать на Путина. Путин сам по себе... Сам по себе он в некотором смысле спаситель. Но полагаться ему не на кого. Потому что любой нормальный человек, который попытается, даже Иисус Христос бы пришел в эту территорию, я не скажу страну, пришел бы, он бы...
ничего бы с ней не сделал. А, понятно, в общем, мысль понятна.
Очень характерная.
Да, характерная, и да? Причем с окраины российской тоже.
Да, очень такая характерная.
Минуторов.
Вот я просто хочу сказать по поводу спасителей, да. Должен сказать, что политические элиты расколоты практически во всем мире. Ни у кого нет абсолютной власти. Все приходят в результате борьбы и сложностей и так далее. Но только в России сохраняются эти царистские иллюзии, что вот он типа хочет, вот он спаситель. Давайте так, я очень не люблю таких высоких слов. Значит, кого он спас, во-первых, раз. Вот лично Путин, кого он спас, да? Какие действия он предпринял для того, чтобы число пострадавших было сокращено и так далее, и чтобы это не привело в будущем к повторению, да? Судя по тому, что он говорит и в блогах пишет, он даже не собирается этого делать, вот. А работает над имиджем. И вот, к сожалению, вот такие, к сожалению, темные ребята с Дальнего Востока, ну, собственно, там сын в оцеплении стоит, в общем, знаете, близкие уже к тому, что происходит, они, конечно, поддерживают, это опора, вот это вот, эти ребята есть опора этого самого режима.
Так, а куда
у Обамы там, я не знаю, тоже масса проблем, но почему-то у него есть на кого опереться.
Заметьте.
И в этом и есть самая главная проблема. Путин не просто из-за того, что бедный инок там не на кому опереться, он создал эту систему. Даже его соратники, он не может на них опереться. И когда страна сталкивается с чрезвычайными и очень опасными ситуациями, как говорил Лесков, не дай бог войны, мы видим абсолютную их импотенцию и абсолютное бездействие.
Но, тем не менее, наш слушатель именно его назвал президентом. На радио «Свобода» мы заканчиваем. Микрофон была Анна Качкаева. Мой гость Раф Шакиров. Я его благодаря. После нас переслушиваю.